Здесь открывается как бы сама проблема. Иаков ее обозначил и снова ее обостряет. Он показывает, что все-таки очень важно для того, который несет какую-то ответственность и не может от нее никуда уйти. Он поставлен в такое положение, чтобы ему все-таки быть учителем. Вот как или нужно что-то говорить, и без того, чтобы не говорить нельзя, а говорим мы обязательно кого-то наставляем, или, ну, потому что человек, когда говорит, он все равно несет ответственность за то, что он говорит. И невозможно без этого. Ну, как бы он эту проблему обостряет очень сильно, а уже не с 17, прошу прощения, а до 13 стиха. А после 13 стиха, ну, как бы начинается эта развязка или указывается выход, как все-таки достичь победы над собой или над языком своим. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Ну, я думаю, даже вот такой вопрос можно тоже сюда присоединить. Мы трудимся с детьми, мы желаем, чтобы у нас был успех. Где взять вот эту методику или способ, чтобы с успехом работать? Кажется, нам нужно бы найти такого человека, который бы, ну, которому можно довериться или можно следовать которому, где уже есть успех какой-то, да? Иногда так, ну, вроде бы все по теории. Теория хорошая, кажется, вот это примени, и будет такой результат. Ну, объясняется так. А здесь вот этот стих, он как бы открывает такую сторону, что не теория важна, а важно действительно действенное что-то производить. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле. То есть, если действительно это хорошо, даже в вопросе воспитания или в вопросе влияния на детей, то пусть оно даст результаты какие-то. А если это остается только в теории, а на практике результатов никаких нет, то, наверное, все-таки это негодные методы и негодный подход. И, ну, я имею в виду, что вот параллель такую можно провести. А все-таки в данном случае идет речь о мудрости настоящей. Ну, человек, если он делается учителем, то, конечно, он в этом случае, ну, какой-то мудростью, или, по крайней мере, он считает или видит себя, ну, мудрым. Так вот, если ты мудрый, то докажи это на самом деле. Интересно, в Евангелии от Иоанна, если помните, там встретились два учителя. А? Никодим и второй Христос. Ну, я так образно говорю. Документы были у кого? У Никодима были документы. Он мог доказать, что он мудрый. Он, ну, по документам мог доказать. Потом он, что еще? Чем он еще доказывал, что он мудрый? Он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ну и вообще получается, вот эти два учителя, когда встретились, Христос, в общем-то, обращает внимание на этого учителя, что мудрость или твои знания, или твое образование, или твои документы, они, в общем-то, свидетельствуют о том, что ты не знаешь ничего. Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Я думаю, вот оно очень сильно подходит, вот эта иллюстрация, к посланию нашему, к посланию Иакова. Значит, если немногие делаетесь учителями, ну хорошо, вот как все-таки помочь Никодиму быть настоящим учителем? Через возрождение. А как это ему получить, это рождение свыше? Вот что ему не хватало в беседе со Христом, Никодиму? Да. Получается, ему не хватало сесть за парту, чтобы чуть-чуть поучиться, записать то, что нужно. Ну, это я образно говорю, сесть за парту. Но ему нужно было стать в положении ученика. А положение учителя мешало ему это сделать. Занять положение ученика он никак не мог. Есть такое выражение: тот, кто перестает учиться, теряет право учить. Это очень тоже важное правило для нас, как для преподавателей, как для учителей. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость. Ну, братья и сестры, давайте немножко вот на этом месте еще остановимся. Зависть. Что такое зависть? И почему именно в сердце учителя, ну, здесь сказано, все вроде с учителем связано, что немногие делаетесь учителями, и сказано, что если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость. Что такое зависть? Значит, брат говорит, вот, ну, ущемленность или успех другого человека. Хочется достичь этого успеха. Вообще зависть. Есть белая, есть черная, да? Но черная зависть это какая? А? Черная зависть это когда ты желаешь ближнего убрать с дороги. Ну, для того, чтобы получить себе, да? Ну, я так представляю, это Каин и Авель. Зависть. А белая зависть, это какая зависть? Вообще, это хорошая зависть? А? Брат Женя подсказывает, но здесь про белую не написано, здесь написано про горькую. Угу. Ну хорошо, все-таки давайте определение дадим этой горькой зависти. Что это такое? И что это за состояние, которого, ну, вообще здесь сказано, но есть ли в вашем сердце? Получается, если сердце этим наполнено, имеет право человек учить? Ну хорошо, а если он все-таки по положению своему занимает это положение? Ну, например, родитель, у него 9 детей, а в сердце зависть и сварливость. А учить, он может прекратить учить? Тех 9, которые Бог ему дал. Ну или возьмем, я просто специально, а у нас группа, наша группа, но теперь мы уже все равно занимаем это положение. И вдруг мы обнаруживаем горькую зависть и сварливость. Что делать? Нам проще. Бросаем группу? Или как? Я думаю, что это тоже не в безысходность какую-то загоняет, а говорит о том, что вот это как раз, если ничего не делаете по тщеславию и любопрению, но почитайте один другого выше себя. Я думаю, что здесь как раз оно и с этим предыдущим стихом. Вот мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, хочу возвратиться опять к образу Никодима. Но если есть что-то не так, то все-таки займи положение учащегося, прими наставление, исправь, и тогда будет действенным твой урок, тогда будет успех от твоего служения. А если нет, то получается как бы похвальба собой и ложь на истину. И это не есть мудрость, нисходящая свыше. Но у Иакова еще очень интересно здесь земная, это неплохо пока, душевная, чуть хуже, но еще не так страшно, а потом бесовская. Но это уже страшно. Ну, а как земная, это одно и то же, что бесовская? Одно и то же. Душевное – это одно и то же, что бесовское. Просто если сказать нам, что это бесовская мудрость, ну, мы, может, даже не примем. Ну, и начинает так подход. Это земная. Ну, да, мы и есть земные. Душевная. Ну, мы душевные люди. Бесовская. Уже труднее нам соглашаться, но так как он подвел нас потихонечку к этому, то есть... Друзья, здесь серьезный вопрос. Он именно говорит, что вот эту мудрость или такой подход, или его вообще нужно исключить, потому что невозможно тебе учить, если ты перестаешь учиться. Невозможно. Это исключается, потому что это как раз бесовская мудрость, который отделился от Бога, автономным стал, независимым, то есть вышел из-под повиновения. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Все-таки к зависти и сварливости опять Иаков возвращается. Почему? Ну, мы дали немножко определение зависти. А сварливость, что это такое? Что это за качество? А? Недовольство. Ну, вы вообще знаете сварливых людей? Не сверливый, а сварливый. Брат говорит, сверлит. Это от слова. Тоже однокоренное слово получается. Сварливый – это какой человек? Ему никогда не угодишь. Он всегда недоволен. И надо все время искать подход какой-то к этому человеку. Ну, не знаешь, вот на каком или с какой стороны к нему подойти или подъехать. Ну, а почему вот это качество именно к учителю применяется? Ну, зависть, ну, так, мы немножко разобрались. А вот сварливость. А? Ринальдо, поделись. Ты же хотела сказать. Постоянный ропот. Постоянное недовольство детьми. Или, ну, это тоже элемент, может быть, и тоже относится к сварливости. Но я думаю, что здесь идет речь именно об учителе и как о качестве учителя. Если он как раз опять то же самое, если он не перенимает или если он не делает выводов для себя, ну, получается, он только недоволен, что, может быть, его уроки не воспринимают. А в общем-то вся проблема в том, что он не воспринимает уроки. Недавно у нас на Братском мы рассуждали над местом послания к Галатам. Вот давайте откроем его, но немножко, может быть, послание к Галатам, 6 глава. Ну, сначала здесь. Братья, между прочим, как у Иакова. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Значит, если хотите помочь кому-то, да, то наблюдайте за собой. Это сходится с нашей темой? Сходится. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. И слово такое же встречается, как у нас похвала. Там сказано в Иакова как? Кто не хвалитесь и не лгите на истину. А вообще, можно когда-то хвалиться? Можно хвалиться? Чем можно хвалиться? Хвалящийся хвалить Господом. Еще. Хвалимся и скорбями. Еще. А? Хвалится брат униженный высотою, а богатый чем хвалится? Унижением своим. Значит, есть много чем можно хвалиться. А здесь сказано, там в Иакове сказано, не хвалитесь на истину, а здесь тогда каждый будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Интересно, что это за похвала в себе. Как это похвала в себе? Вот если будешь носить бремена ближнего, наблюдая за собой, тогда будешь иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Но я думаю так, если короче, то если я являюсь учителем и наставителем, и если я больше в этой работе принимаю уроков или получаю уроков для себя, и я тогда не хвалюсь тем, что я достиг какого-то результата в детях, а я благодарю Бога за то, что сам получаю уроки и, в общем-то, больше сам приобретаю познание, может быть, и смирение, или как-то уроки какие-то получаю и возрастаю духовно, то я буду иметь похвалу только в себе, а не в другом. Я перестаю хвалиться, потому что вижу там мало результатов, но хоть какой-то сам получаю обличение, наставление, вот имею похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя, то есть каждый за себя, потому что даст отчет Богу. А потом следующий стих, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. И вот когда у нас было рассуждение так с братьями, вдруг мы пришли к такому выводу, что наставляемый, делись всяким добром с наставляющим. Общее понятие у нас какое? Как понять это место? Вот если я приехал сюда к вам, да? Если я поделился с вами словом, то вы должны поделиться со мной куском хлеба, да? Вот так мы понимаем. Или нет? А? Мешок картошки с собой. Или как? Что-нибудь, чтобы я с собой взял. Наставляемый, делись всяким добром с наставляющим. Ну и вот у нас рассуждения были с братьями. И вдруг мы пришли к выводу. Мы вспомнили одного очень чудесного учителя. Это был Иосиф, который научил братьев своих смириться. Или научил братьев, преподал им хороший урок, когда простил их. И когда он их научил, многому научил, прощая, любя их. И вдруг Иосиф понял, что братья оказались для него учителями. И он стал делиться всяким добром со своими учителями. То есть принял их в Египет, накормил их хлебом. Ну, вы поняли мысль? Учитель, оказывается, правильное состояние имеет тогда, когда он остается в положении ученика. И вот если мои ученики преподают мне уроки и открывают, у меня где-то получилось, где-то зависть, где-то раздражение, где-то еще что-то. И я через это вижу себя и могу себя исправлять, или могу свое сам совершенствоваться, каяться, приводить в порядок, чтобы уже не воду в рот брать, а чтобы из ну как, от избытка сердца и уста говорили, чтобы мое сердце исправилось. И тогда я начинаю благодарить Бога за те уроки, которые Он мне преподносит через учеников моих. И тогда, получается, уже делюсь я всяким добром с наставляющими меня. И это не обязанность, и уже не высота, а я уже встал пониже. И как теперь они для меня учителя, я в положении ученика, и делюсь с ними теперь тем благословением или тем добром. Ну, немножко сложная формулировка, да? Ну, знаете, вот когда у нас рассуждения такие были, то многие братья говорят, нет, тут что-то не то, ты тут, брат, не туда. Наверное, говорит, так не пойдет. Ну, всегда мы так понимали, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, а тут вдруг все поменялось местами. Значит, оказывается, ну, делиться может не только тот, который сидит за партой, а даже может тот поделиться, который стоит за кафедрой. Он тоже должен делиться всяким добром с тем, который за партой сидит. Ну, друзья, все-таки это по Писанию, я думаю, да? То есть, основная мысль, которую хотелось можно вернуться в послание Иакова. Основная мысль, которую хотелось здесь подчеркнуть, что мудрость, сходящая свыше, она, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых дел, беспристрастна и нелицемерна. Здесь есть хоть какой-то элемент учительства. А идет речь, немногие делаетесь учителями. И все-таки не делайтесь учителями, мы с вами говорили, это не значит освободиться от этой ответственности учить. Мы где-то поставлены в такие условия, мы остаемся учителями. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Само это положение, что мы стали верующими, оно как ложит на нас ответственность какую-то. Ну, еще раз, в этом стихе мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Здесь есть элемент учительства? Нету. А? Но здесь получается элемент обучения или элемент какого-то смирения, или мудрость, сходящая свыше. Ну, еще такой вопрос. Христос, Он учитель? И когда Он говорит, и я точно то, но пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать души свои для искупления многих. Вообще Христос, Он учил или учился? Или Он был научен? Тоже сложный вопрос. А Писание говорит про Христа, что Он учился или нет? Что слышал от Отца, передавал? А нет, то, что Он учился, вот именно даже так написано где-нибудь, что Он учился, однако страданиями навык послушанию. Научившись, ну да. А? Подобно и, да, открывает ухо, подобно учащемуся. Вообще, друзья, конечно, может быть, это понятие немножко такое, оно трудно вмещается, что Христос учился, Он Бог, но Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя. То есть вот этот элемент здесь, не то, что нам нужно бояться, как бы присвоить ему это звание, но он все-таки принял образ раба, то есть он учился, но не в смысле, что у него познания не хватало, и может быть вот это нам другой раз мешает тоже правильно учиться, а он смирился, и в этом, можно сказать, и образ ученика, как бы он отобразил, или он внес в себе этот образ. И если он учитель и Господь, и точно то, и он припоясался полотенцем и умыл ноги ученикам, он говорит, если я учитель и Господь сделал вам это, то тем более вы должны умывать ноги друг другу. То есть вот этот образ, он здесь сохраняется и в этом. Мудрость, сходящая свыше.
Ко Христу все это можно применить. Мудрость, сходящая свыше. Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Да. Теперь последний стих. Тоже у меня еще один вопрос. Не знаю, как на него ответить. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Плод – это что? Результат? Почему он сеется? Вот если бы плод правды собирается у тех, ну, тогда бы понятно было. Вот мне непонятно. Помогите. В голландской Библии, может, по-другому. Как там? Не надо. Но плод, а там какое слово? Плод, да. Плод же правды. Правда, слово означает праведность, да? Плод же праведности или плод же правды в мире. Слово «мир» имеется в виду в мире. Это не в мире, в пространстве, а в мире, в состоянии, в покое. Плод же правды в мире – это, ну, как в душе, да? Или в покое таком. Сеется у тех, которые хранят мир. То есть, получается, результат праведности, он будет распространяться, он будет наполнять других, ну, или, можно сказать, успешное учительство будет там, где соблюдено условие, условие, которые хранят мир. Тоже свое собственное. Но я не совсем уловил. Это, ну, может быть, трудно здесь с яблоком или с последующим семенем это сравнить. Нет, может быть, здесь по тексту еще. Давайте попробуем слово «в мире» заменить словом «покой». Плод же правды в покое сеется у тех, которые хранят покой, или которые хранят мир. Ну, слово «мир» заменим словом «покой». И немножко тогда, потому что у нас может оно, ну, просто сам текст мы можем не понимать. Плод же правды в покое сеется у тех, которые хранят покой. Один и тот же. Об одном. Да. И он же хранит этот покой. Только как раз у него этот посев происходит, или оно как бы наполняет его, тогда, когда он сам хранит. То есть, вот как мы уже говорили, будем молиться, чтобы Бог дал нам мудрость. Но нужно понимать, что все-таки молиться надо об этом, чтобы Бог дал, но и самим хранить мир надо, чтобы Бог дал. Ну, то есть, ответственность с нас не снимается. А? Ну, но слово «мир» и первое, и второе – это одно и то же слово. Да-да. Мир-мир. Фриде-фриде, там будет одно и то же, да. И я брал вот, ну, эту симфонию с ключом. Там мир, и в первом случае покой, и во втором случае покой. И когда, ну, а на голландском или немецком языке, там прям слово это есть. Фриде-фриде. Ну, в покое. И я думаю, что от этого и понимание, может быть, у нас как раз немножко другое. У нас, кажется, понимание тогда вроде распространение для других, но и сам в покое должен быть. А идет речь, что плод правды в своем мире сеется у тех, которые этот мир хранят. Получается, опять мы возвращаемся, немногие делайтесь учителями, а в общем-то, ну, делайтесь или делайте себя учителями, но это возможно только, когда ты сам мир хранишь, тогда будет и плод правды сеяться. Ты не можешь мир посеять. И даже в себе не можешь, если хранить. То он у тебя и в мире будет сеяться. Да, он умножается. И результат праведности умножается, или результат правды сеется. Но просто идет речь о посеве, потому что как раз слово «сеется», а не «жатва». Потому что жатва – это результат, который Бог производит. А здесь нам нужно хранить мир. Ну, не знаю, друзья, может быть, больше запутал, но вообще желание было, чтобы мы здесь одну истину уловили из этой третьей главы. Немногие делаетесь учителями, потому что подвергаетесь большему нареканию. То есть, будьте более внимательны к себе, при том, что мы находимся в положении учителей. И здесь не идет речь о том, чтобы не делать, ну, или не учить, а не делать себя, то есть не выставляйте себя учителями, занимайте положение учащихся, и будет благословение вашей личной жизни, во-первых, и она будет тогда и влиянием добрым и для других. По времени у нас немного еще, но я думаю, можно дальше пойти, да? Немного хоть начать четвертую главу. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех да, ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Я думаю, пока достаточно. Вот меня удивляет, братья и сестры, здесь, как будто вдруг нападение такое. Сначала братья, значит, с великой радостью принимайте. Или, до этого было приветствие какое? Всем находящимся в рассеянии радоваться. Ну или будьте вы, ну, блаженны, я желаю, чтобы вы ими стали. И теперь вдруг, откуда у вас вражды и распри? Ну, с такой уверенностью, как будто там у них у всех. И дальше, желаете, не имеете, убиваете и завидуете. Припираетесь. и до убийства, и все тут есть. Но, друзья, вот как к нам можно это отнести, присвоить? Но только некоторые хотят присвоить, другие нет, да, или... Угу. Угу. То есть, получается, когда у нас теория очень ясная, и по теории мы знаем, что вот если так и так, то будет такой результат и такой, будет успех. Теперь, когда мы смотрим на нашу практику, до успеха далеко, и мы, ну как и в прошлой главе тоже, ну вроде бы, а как справиться с самим собой? Как добиться этого результата? И, то есть, результат вот такой получается, но я думаю, что он может так резко или как бы крайнюю берет меру сразу. Ну а в общем-то по духу или то, что в плоти человеческой живет, он как бы это таким образом выражает. Он говорит, вот смотрите, добра-то желаете? Не получается, не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Ну то есть получается... Если горькая зависть и сварливость, ну или если есть стремление даже иметь положение, или иметь, может быть, авторитет, иметь влияние, и вроде бы стараюсь это достигнуть, ну как учитель, а не получается у меня, не могу достигнуть. Хотя и прямое даже слово, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Но... А буквально здесь идет речь, что вот просто у вас в молитве нет элемента просьбы. Вы молитесь, а просить не просите. Значит, нужно просто встать на колени и сказать, Господи, дай мне. Нет, не так. Дальше говорит, просите и не получаете. Оказывается, а когда просите, то не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть для того, чтобы утвердить самого себя, для ваших вожделений. И дальше как бы раскрывает это, как это выглядит в глазах Бога. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Я думаю, идет здесь речь вот во всем этом отрывке, если все-таки вот в этом учительстве, когда Бог преподает нам уроки, а мы сюда вплетаем все время плоть нашу, плоть, и как-то хотим через это, ну, не совсем все отвергнуть в себе, но мы пытаемся все-таки выгоду какую-то извлечь, ну, чтобы утвердить самого себя. Плоть остается, плоть присутствует. И он говорит, вы все-таки становитесь тогда врагами Богу, потому что невозможно. А? Это все с миром. Это как раз есть, что это не то, что от Бога, а это то, что от мира этого, то, что, ну, против чего у Бога борьба. И получается, что мы являемся прелюбодеями и прелюбодейцами не в смысле моральном, а по отношению к Богу. Ну что, друзья, может быть, мы так пока прервем наши рассуждения, потому что и время выходит, но хотя можно было бы и дальше. Ну, пусть это останется домашним заданием. Вопрос такой. Вот почему все-таки Иаков с такой уверенностью обращается к 12 коленам в рассеянии, что у них это есть? Теперь второй вопрос. Как это относится к нам, о чем мы уже говорили? Вот почему оно вдруг к нам имеет отношение? Или может быть, это то, от чего мы свободны? А если не свободны, то в какой степени? И если оно есть в какой-то степени, то в конечном итоге оно все-таки является враждой против Бога или нет? И третий вопрос тогда, какой выход из создавшегося положения или из ситуации? Выход вообще здесь указан в этой главе. Но я думаю, на этом мы сейчас закончим, помолимся, пойдем на перерыв.